Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Это программа «Об экономике и не только». И в студии традиционно ее ведущий, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте. Рад вас приветствовать в студии.
Доброго времени суток.
Сегодня поговорим о туризме. В частности, на эту мысль нас подтолкнуло недавнее сообщение Азиатского банка развития, который провел статистику, заключающуюся в том, что за 7 месяцев 2022 года Кыргызстан посетили 3 800 000 иностранных гостей. В АБР отметили, что это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, и благодаря этому на 3,5% вырос объем производства в сфере услуг и на 12,5% в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Цифры более чем радужные. А у нас в Кыргызстане традиционно туризм находится под пристальным вниманием, и мы возлагаем на него традиционно надежды. И поэтому, Кубат Калыч, мой первый вопрос к вам. Достаточно, наверное, простой, но в то же время объемный. Стоит ли надеяться на туризм с точки зрения драйвера в экономике? И сможет ли отдельно туризм стать таким поводом для прорыва Кыргызстана в росте нашего ВВП, различных услуг и различных сопряженных тому дисциплин?
Хороший вопрос. Традиционно ваш. Я вот тут совершенно случайно вспомнил, вот, пока вы задавали ваш вопрос, как я участвовал однажды в эфире, прямом эфире Беринчи радио здесь. Угу. Так это был прямой эфир, у них принято, чтобы шли звонки, и, оказывается, у них действительно много идет звонков. Когда я сравнивал экономики Кыргызстана с такими странами, как Бутан, Непал...
Обиделись?
Обиделись, пошли такие звонки. Ты что, с кем ты нас сравниваешь? Там мы великие, мы можем то, а ты нас сравниваешь с каким-то там Бутаном, с каким-то там Непалом. Вообще, кто ты такой? Иди в свою лабораторию и, так сказать, проводи свои эксперименты.
Скромно вы сравнили Кыргызстан с 30-миллионной страной, если говорить о Непале, да?
Ну, я больше сравнивал с Бутаном. Так вот, как раз-таки у Бутана, с Непалом у нас, с Бутаном что пересекает? Горы.
Да.
Горные страны, и мы не имеем выхода
к морю.
Поэтому надо сравнивать себя с такими странами. Еще третья страна, которую я люблю для такой компаративистики, для сравнительного анализа, это Лаос. Мы где-то близкие по населению. Но так как нашим бигбоссам, нашим президентам, премьерам и же с ними всегда хотелось все-таки помериться с чем-то более великим, они всегда брали Швейцарию.
Да.
Смотрите, Швейцария тоже в горах, Швейцария население сопоставимое. И вот этот вот мем про азиатскую Швейцарию, он у нас, видимо, глубоко засел.
Знаете, откуда он пошел вообще? Я недавно
Расскажите.
Узнал. Еще впервые в своих записях сравнил Швейцарию и отдельно Иссык-Кульский кантон Джусуп Абдурахманов.
Ух ты! Так я не знал об этом. То есть мы-то думали, что это Аскаракайчи в основном.
Нет, нет, это вот
ну,
тот человек, в честь которого переименовали улицу Советская.
Ну,
впервые решил не сравнивать нас ни с Бутаном, ни Непалом. Тогда, кажется, и не было Непала, в частности. Но вот Швейцария была.
Ну, были княжества, и на самом деле до сих пор там же много спорных территорий, всякие там Джамму и Кашмир и так далее. И вот как раз-таки нужно пристально изучать опыт в тех странах. А что же они такого хорошего сделали и не сделали? Но нет же, наши чиновники все время говорят, а мы пойдем на Запад. Мы будем изучать некий там опыт. Ну, ребят, во-первых, очень серьезные инфраструктурные отличия. Во-вторых, скажем, социокультурный контекст. Ну и в-третьих, честно говоря, наша неготовность взять вот так серьезно, пойти адаптировать чужие модели. Их можно адаптировать. Я не против того, mm-hmm. что вот у нас сейчас есть очередной проект швейцарский, вот финансируется Гельветикой по горному туризму. Там еще кто-то. Ну, это вы сами можете позвать. Тут куча экспатов с кучей интересных таких фишечек. Я же хочу, как всегда традиционно, подняться над нашими горами и увидеть проблематику отрасли в целом, если вы не против.
Я только за.
Начнем с самого главного. Цифры. Вот то, что вы назвали, цифры красивые, впечатляют и так далее, и так далее. Но мой анализ показал, что все эти цифры не отражают реального положения дел. Ваши миллионы туристов – это не туристы. Это люди, которые просто пересекают границу. Почему? Потому что так исторически сложилось, что въезд на территорию Кыргызской республики у нас не обременен миграционными картами. Он не обременен опросом. Вот, допустим, спрашиваю, цель вашего визита. Вот, допустим, вы въезжаете на территорию Российской Федерации или, например, в Казахстан. То есть пограничник спрашивает цель вашего визита. Как минимум, он забивает себе это просто в компьютер. Я сомневаюсь, что спрашивают у всех наших иностранцев, которые въезжают, цель нашего визита, раз. А во-вторых, у нас нет, в общем-то, основополагающего документа для этого. Нет миграционных карт. Допустим, сейчас Казахстан перешел на виртуальные миграционные карты. То есть на руки ничего не надо. Россия продолжает. Приезжаешь в аэропорт, тебе распечатывают бумажку, ты в ней расписываешься, так, рвут ее. Одна половинка остается у пограничника, вторая половинка остается у человека.
Какая же проблема ручку в этот момент найти?
А еще попробуйте потерять эту бумажку. Будут немножечко траблы, скажем так. И в этом плане, вместо того, чтобы учиться у соседей, кто использует вот эти электронные виртуальные миграционные карты, мы, наверное, просто ушли куда-то в тупик. То есть статистика наша, она нерелевантная. Она не отражает суть дела, Тимур. Это самое главное. Вот чтобы наши слушатели понимали, какие бы там цифры ни приводили, это все от лукавого.
Конечно.
Почему? Потому что даже вот визуальный анализ тех, кто пересекает границу Кыргызской республики, я беру, конечно же, иностранцев, весьма разношерстный, и он очень сильно отличается по слоям, по стратам так называемым. Конечно, есть группа, самая многочисленная, это туристы, которые едут на Иссык-Куль. Это четкий тип пляжного туризма, который имел, имеет и будет иметь перспективу. Все, что касается отдыха на Иссык-Куле, все прекрасно понимают, что это хорошая альтернатива отдыху, скажем, в морских акваториях. Там, неважно, Черному морю, Средиземному морю, там, Балтийскому, еще какому-либо, но альтернатива. А, Красному, потому что кто в Египет летает.
Угу.
Вот. Ну, и Индийский океан, если брать какие-то другие туристические такие дестинации. Как правило, он у нас короткий. Ну, мы берем где-то с конца июня, весь июль, август, там первая половина сентября. Это чистый пляжный туризм. Он связан с оздоровлением часто детишек, то есть многие же приезжают с семьями. И этот сегмент, он больше всего бросается в глаза. Как правило, туда идут очень серьезные инвестиции. До сих пор никто не может посчитать истинную рыночную стоимость тех объектов, которые построены у нас на Иссык-Куле. По моим прикидкам, она уже давным-давно перевалила за миллиард долларов. Так, если к слову. Раз на то пошло, чтобы вы понимали масштабы застройки, по крайней мере, вот северное побережье, там, где курортная зона, Чолпон-Ата, Бостыри, там, Комсомол. Вот вы посмотрите, там, во-первых...
Взять аэропорт, горнолыжную базу, Каракол, все это что же?
Да, это уже как корзину. Бы второй сектор. Да-да-да, вот вы правильно все это считаете, потому что как бы это уже типа другой же вид туризма, но ближе к там, горному, к горнолыжному, рекреационному и так далее. Но сам факт того, что мы незаметно перевалили за этот миллиард долларов, у нас почему-то нашими чиновниками даже не упоминается. И это сделали в основном кто?
Частники.
Обычные люди.
Угу.
Обычные люди, которые находили сами деньги, сами кредитовались и так далее. То есть им государство, извините, больше мешало, чем помогало. Вот. Они как-то правдами, зачастую, к сожалению, неправдами получали эти земельные участки, строили для того, чтобы в этот короткий сезон заработать хоть какую-то копеечку и не потерять рыночную стоимость самого там, помещения как такового. Я делал расчеты по разным объектам по окупаемости, и оказалось, что те люди, которые зашли где-то на рубеже вот тучных нулевых, если после 2000 года до 2010 года, они сейчас уже, собственно, окупили все свои вложения, и они уже получают свою ренту уже чистую. Это большой плюс. Почему? Почему они купили? Выросла рыночная стоимость объектов, и у них более-менее устойчивая клиентура, и, в-третьих, у них вот этот устойчивый кэшфло, денежный поток. Поэтому пусть те слушатели, которые успели инвестировать в те годы в иссык-кульскую недвижимость, похлопают себе в ладоши. То есть они в плюсах.
Поздравляем.
А так как мы с вами в этой студии всегда думаем о человеке, так, о маленьком человеке, о среднем классе, так думающая, так сказать, аудитория, то мы должны понимать, что без всякой помощи государства люди сами себя обеспечивают хоть как-то. Это же нормально.
Конечно.
Большой плюс. Поэтому первый вывод, который мы делаем с вами, развитие туризма прямо влияет на сегмент А – строительство, Б – на стоимость земельных участков. Это, в свою очередь, подталкивает к развитию инфраструктуры вот в этой туристической сфере. Это подталкивает к росту квалификации людей, которые там работают, потому что любое усложнение, оно требует уже специалистов. Я вот уже столкнулся с молодыми ребятами, мальчиками, девочками, которые уже целенаправленно себя готовят вот к работе в сфере туризма. И я просто был поражен тому, как они вот гибко к этому подходят. То есть вот эта индустрия гостеприимства, так она в широком смысле называется, она у нас тоже стихийно развивается. Какие бы мы проекты ни принимали, ни развивали, все работает. Поэтому к цифрам нужно относиться осторожно. С другой стороны, у нас нет и учета на местах. По сути, вы, заезжая в какой-нибудь гостевой дом в Чолпанаты, вы не будете заполнять какие-то документы. По сути, вы, ну, в лучшем случае, там, дадите свой паспорт.
Ну, это прям...
Миграционку.
Вряд ли.
Ну, не, в залог, может быть, даже, но уже до сих
пор залог.
Скорее всего,
да. Но вот этих вот гостевых книг учета нет, да. Когда ты заезжаешь в какой-нибудь мотель... в США и пишешь обязательно.
Конечно.
Господин Усмонов с супругой.
Да, 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 да. Поэтому надо здесь начинать снизу, а не сверху. То есть статистика, которую дает нам пограничная служба без разбивки, кто, как, кто куда и как едет, она, в общем-то, ну, не скажем, некорректная.
Ну, грубо говоря, если у тебя есть родственник, который уехал когда-то на заработки в Россию, получил там гражданство и съездил к тебе домой, вернее, на родину свою историческую летом, навестить родных и близких, он по нашему определению турист получается.
Вот это первый момент. Момент второй. Те люди, которые заезжают в частный сектор. Частный сектор у нас вообще не отрегулирован. Ни патентами, ни кассовыми машинами, ни чеками и так далее, и так далее. То есть, по сути, мы не знаем, сколько людей реально останавливаются, и местные власти, не имея ресурсов для охвата всего этого, они даже не могут сказать, они могут примерно подсчитать, например, сколько въехало машин с иностранными номерами на территорию Сокольской области. Ну, так, извольте, наши туристы некоторые переходят границу, иностранные туристы,
Садятся на местные такси
и едут дальше. И это один момент. Момент второй. Сейчас мы берем уже пляжный турист. Большая часть туристов, которые отдыхают на Иссык-Куле, это внутренние туристы. Это наши. Это Бишкек, Ош, там, Джалабад. То есть это локально. А мы же их как посчитаем?
Никак.
Никак не посчитаем. То есть, по сути, у нас нет системы подсчета в отношении иностранцев. Иностранцев с ближнего зарубежья, это, конечно, там Россия, Казахстан, Узбекистан. Ну, кто к нам едет отдыхать? И, с другой стороны, дальнее зарубежье. С дальним зарубежьем вроде как полегче. Я думаю, что те, кто приезжают, как правило, вот с третьих стран, назовем так, они четко сидят в двух категориях. Это первая категория – это бизнес. Но внутри бизнеса, внутри командировок, всегда есть туризм.
Конечно.
Это нормальная составляющая. Я вот как человек, который достаточно часто, много перемещается в пространстве, вот я вот недавно вернулся из Сочи.
Как там?
Супер. Я просто не очень люблю морской влажный климат, как казалось. Но я был настолько впечатлен, даже в Фейсбуке выложил несколько видеорепортажей. Цветет и пахнет, бархатный сезон, люди купаются, пляжи забиты, вот, отели забиты. И, конечно, там видно, что с самого начала было продумано, потому что у нас на Иссык-Куле все это отмечают, все абсолютно. Нету практически территории, где есть набережные. Там, где можно идти просто вдоль моря, вот, например, мне очень понравилось в Болгарии, этот район называется Свети Влас, и вот ты вот вышел вдоль моря, и ты идешь 15 километров нон-стоп. Или хочешь на самокате, хочешь на велосипеде, вдоль моря. Понимаете, променад. Должен быть променад.
Конечно.
А то, что у нас вот так вот нарезали, вот по-крысиному, все эти пансионатики, то есть и невозможно проложить нормальную некую общую такую вот зону, и люди сами идут пешочком, обратили внимание, так пансионаты умудрялись сетки натягивать туда, вглубь воды, чтобы люди не ходили.
Конечно.
А потребность есть идти вдоль моря. Я однажды проводил эксперимент.
Хочется пройти.
Да. Я проводил эксперимент в Чулпанате, как раз это было, и шел я, ну, где-то, наверное, ну, пару километров мне хватило, потом все-таки я уперся в такое монументальное сооружение, которое и не обойти, и не перелезть, и не оплыть, по сути. Ну, вот так вот. А вот променад вдоль моря, вдоль этой всей курортной зоны, ну, это шикарно было бы. Поэтому думаю, что эту ошибку можно исправить на Южном берегу. Но опять же, будет упираться в добрую волю тех, кто уже нарезал себе участки. Тут мы как раз вот наш любимый с вами контекст мелкобуржуазного эгоизма вот можем прочувствовать. То есть должны быть, так сказать, территории, должны быть общественные зоны вдоль водоемов. У нас в Бишкеке, извините, нет ни одной нормальной набережной. О чем говорить? Какой туризм? Ни одной нормальной набережной. Та, которая есть вот на Малдыбаево, где этот парк, который там...
Ну, это сложно назвать набережной, ну, в том контексте, как он является.
Да, да,
там,
да.
Там иногда просто речку перекрывают.
Да?
Да, не всегда вода течет.
Я обратил внимание, недавно там был, там деревья растут в русле реки.
Ну, классно, кстати.
Ну, это хорошо.
Это природный ландшафт, повторение. Так,
опять же, все стихийно, то есть без помощи государств. Господин, который был кандидатом в президенты, который построил этот огромный торговый центр недалеко от шампан-винкомбината, где там огромнейший торговый центр, у него идет рядышком вот этот, река, да, этот канал. Так почему ж ты, дружище, не сделал нормально вот эту зону? То есть там можно было сделать совершенно замечательное, просто великолепное место отдыха. Люди бы просто собирались бы рядом с твоим торговым центром и просто-напросто давали бы, так сказать, общий эффект.
Внутри торгового центра люди, наверное, по его мыслям должны быть. Так вот,
ну, вот нет восприятия такого, да.
Согласен абсолютно.
А это спрятано с туризмом.
Хорошо, у нас все сделали частники, по сути, да. Но, тем не менее, обычно государственные органы у нас... Ну, во-первых, когда с ними разговариваешь, понятно, что есть люди отдельные, которые работают достаточно много, которые болеют за наш туризм, жалуются на то, что кадров не хватает и средств не хватает. А все-таки в таком случае, если государство хочет развивать свой туризм, вот опять же на примере каких-нибудь стран, которые могут не понравиться некоторым нашим слушателям, что государство должно делать? Просто смотреть, как к тебе на красоты приезжают люди, или же все-таки каким-то образом успех туристической страны зависит в том числе и от усилий государства, ну, по крайней мере, в области инфраструктуры?
Вот три составляющих. Первый вы уже назвали. Государство должно заниматься инфраструктурой. Вот этот туристический сезон был практически на грани срыва из-за идиотизма. Кстати, из-за этого идиотизма и сняли министра транспорта. Несчастных 5 километров между Балыкчи и Сарыкамышем, вы ездили же в этом году по Северному берегу, они так и не смогли сделать. Ребята, я понимаю, что есть бюджетные правила, есть выделение средств, но климат Иссык-Кульской долины позволяет прокладывать асфальт круглый год. Тут, мама, не горюй, вы можете, пожалуйста, обратиться в гидрометцентр, он вам это подтвердит. Мы же не Норвегия, мы же не Финляндия, мы же не Швеция. Не Лапландия с Гренландией, а там дороги, извиняюсь, выкладывают и в снег, и в дождь. Надо просто, извините, применять правильные технологии. В конце концов, раз вам не нравится асфальт, делайте бетонку. У нас есть бетонные дороги, у нас прецеденты такие есть. Потом, когда надо, будет сверху покройте асфальтом, ничего страшного. Вот, и, соответственно, вот это вот постоянное предательство, я по-другому назвать не могу, туристической сферы за счет отсутствия развития нормальной инфраструктуры, оно вот является таким маркером. Не надо подрывать туризм вот таким идиотизмом. Это первое. Инфраструктура, инфраструктура и еще раз инфраструктура. Вот в Турции, например, когда вы прилетаете, условно говоря, в аэропорт, вас сразу стоят автобусы, а по туристическим фирмам, по объектам сразу развозят автобусы. Бесплатно, потому что это все включено. По сути, организовать нормальную системную логистику развоза четко по дестинациям, по пансионатам, можно хоть с Курдая, Акжол, наш переход, аэропорт Тамчи, аэропорт Манас, ну, вроде как, вот, опять же, отдали на откуп частникам, но, знаете, таксисты, а это таксисты. Это всегда как бы чуть-чуть оверпрайс, всегда выше. Общественный транспорт, который я предлагал, например, с аэропорта Манас в город Бишкек. Я предлагал его сделать бесплатным. Бесплатным. За счет кого? Авиакомпаний. У нас прилетают буквально там с десяток авиакомпаний, и их клиенты, их клиенты. Нормальные люди, потому что они заплатили там 200, 300, 400, 600 долларов за этот билет. И эта авиакомпания с этих 300, 400, 500 или там 600 долларов, извините, 1 доллар может выделить на то, чтобы оплатить конкретному пассажиру по конкретному посадочному талону возможность добраться таки до города, как это сделано в цивилизованных некоторых странах. Предлагал, предлагал. Авиакомпании были готовы. Тимур, вот весь парадокс, что они готовы, нет проблем. Вот, мы же приходим, наверное, в дьюти-фри, говорит, покажите паспорт и посадочный талон. То же самое, ты заходишь, тебя просто фиксируется в системе. Человек прилетел, он имеет право доехать бесплатно.
А в чем дело-то стало?
Все остальные могут, должны, ну, кому это интересно? Все хотят иметь живые деньги, никто не хочет иметь какие-то виртуальные услуги. Угу. По сути, у нас нет вот решения, связанного с последней милей, так называемой. Поэтому инфраструктура, дороги, все, что связано с обеспечением понятного общественного транспорта, с языковой прозрачностью. Вот языковая прозрачность, например, мне понравилось, что Минтранс России, как говорится, грубо овладел собой и такие везде поставил таблички на китайском языке. У них на 20% вырос трафик туристов из Китая. Приезжаете в Домодедово, прилетаете в Шереметьево, вы везде увидите на китайском. Глядя на них, белорусы пошли дальше, они объявления делают в аэропорту на китайском языке. Неважно, какой это рейс, куда он летит.
Давненько я нигде не был.
И вот, вот эта вот фишка, когда ты точно видишь уже, что это действительно международный аэропорт, когда есть английский, русский, китайский. Некоторые идут чуть-чуть дальше, там, в зависимости от потока, добавляют там турецкий, арабский. Мы должны быть гибкими. Давайте просто посмотрим по структуре вот этого нашего хаба, аэропорта Манас, кто куда летает, и не будем стесняться добавлять хотя бы таблички для тех же китайских товарищей, которым, ну, достаточно тяжеловато. А для тех же арабских товарищей их достаточно много. Ну, ладно, наши товарищи из Пакистана, из Индии, которых отдельно еще хотел упомянуть, именно на английском все сойдет нормально. Для постсоветского пространства русский. Но надо же расширять. Мы имеем физическую границу с Китаем. Мы делали подсчеты. Если бы мы могли бы принимать порядка 200 тысяч китайских туристов, а их же легко посчитать, их легко увидеть, в отличие от этой псевдостатистики, которую нам сейчас дают, угу, сразу четко будет видно по китайским туристам. Это либо бизнес.
Но они сгруппированы.
Да, да, они же к нам приезжали, да, по бизнесу. Либо отдых. И уже мне понравилось, что на Исыкуле появились, ну, в основном это заведения были какие-то дунганские. То есть они же, как говорится, этнически близки к китайцам. И, по крайней мере, в языковом плане у них проблем нету, и вот у них уже появились иероглифы. То есть приезжаешь, и раз, были написаны, когда строилась дорога, в основном. Ну, потом, понятно, раз, туристы как бы сдулись китайские. 200 тысяч туристов они могли бы нам давать реально по нашим подсчетам где-то порядка полмиллиарда долларов чистыми.
В год?
В год.
Неплохо.
Полмиллиарда долларов в год – это, ну, считайте сами, если наше ВВП 8 миллиардов долларов, ну, это достаточно серьезная часть. Серьезная часть. Вот, возвращаясь к стыкам, к стыковым вещам. Первый стык – тема, которая, опять же, развилась стихийно частниками, частными корпоративным сектором, а именно обучение медиков в наших вузах. И к нам едут в основном, конечно, представители Индии и Пакистана. Вокруг этого сейчас много копий ломается, вот по стоимости контрактов, вот тут даже некоторые коррупционные якобы кейсы и так далее, и так далее. Но сам факт, они являются частью нашего ландшафта, они являются одним из крупнейших сообществ по аренде жилья. А что такое аренда жилья в Бишкеке, когда несколько десятков тысяч человек это все снимают? Это стабильный кэшфло. Пусть даже вы сдавайте 10 тысяч квартир, 10 тысяч квартир по, допустим, там, по $300, вот посчитайте вот в месяц, какие масштабы. Уже нормально.
Какие там $300?
Ну, это, вот, я ждал вот этого момента, и я хотел перейти
мне, к... Мне, как арендатору, это да, хорошо известно.
Я хотел перейти к вот такой категории, пока мы к видам туризма вернемся. Вот это, на самом деле мы по стыкам ходим сейчас. Как релоканты. Вот у нас сейчас говорят, вот, появилось много молодых людей, которые приехали там с России, даже немножко из Беларуси. Вы знаете, это туристы. Я их воспринимаю как туристов. Ну да, у них возникли какие-то определенные обстоятельства, ковыряться в которых мы, наверное, не должны. Почему? Потому что это внутриполитическая дискуссия в Российской Федерации, и это добровольный выбор людей. Человек, который не получил повестку и уехал, он не нарушил закон. Он не нарушил закон. Он турист. Он взял там трудовой отпуск, уволился. Когда мы их начнем воспринимать в таком доброжелательном ключе, нам сразу станет легче. Большая часть, 90%, 95%, они говорят, мы вернемся или уедем дальше. То есть они не воспринимают это как там...
Последнюю точку дестинации
так
своей.
Так точно. Поэтому они для нас туристы, и мы к ним должны относиться как к хорошим туристам, которые вот пройдитесь вечером здесь вот Токтагула, Разбекова, где вот этот огромный куст всевозможных кофеен, ресторанов. Вот та индустрия гостеприимства работает.
Работает.
Понятно, что наш рынок отреагировал повышением цен. Увы и ах. Это почувствовали, кстати, и индийские, и пакистанские товарищи. Они вынуждены сгруппировываться, да, они вынуждены дробиться, то есть уплотняться, как мне сказали. Почему? Потому что у них же учеба, контракты оплачены, они же особенно уехать
куда
не могут.
Куда же ты уедешь, да?
Поэтому, конечно, они пострадали, но об этом мало кто кричит. Мало кто регулирует вот эту частную жизнь.
Их почему-то вообще мало жалеют, честно говоря.
Ну, вот такой парадокс. Мое общение с ними показывает, что у них практически нету точек соприкосновения для изучения кыргызского или русского языков.
Естественно. Они почему? Внутри своих сообществ.
Они внутри своих сообществ. Раз. Во-вторых, они находятся в системе координат своих вузов. То есть, понятно, что с утра до вечера учеба, работа с материалами, все на английском. И их общение с местным населением – это магазины, это посещение каких-то общественных мест. Ну, они осваивают какой-то там минимальный набор фраз и так далее, и так далее. При всем том, они очень интересуются локальным туризмом. Потому что я и на Исыкуле неоднократно видел и индийских, и пакистанских студентов. Для них это открытие и откровение, что такая может быть красота.
Ой, видеть, как они радуются, когда видят снег где-нибудь в горах в Аларчи.
Много ребят
очень
уже
мило.
В ТикТоке, какие они такие трогательные ролики выкладывают, когда там снег бросают в воздух. Там, ну, то есть интересно. Конечно, у них тоже ландшафт разнообразный. И в Индии есть горные провинции, в Пакистане. Но большая часть тех, кто к нам приезжает, они либо с самого юга, там, допустим, это Карачи, вот та территория, или, допустим, там провинция Пенджаб, Лахор. Там, где все-таки климат, ну, все-таки Южная Азия. И, соответственно, с индийских штатов. Не все добираются до снега у себя на родине. Вот такой парадокс. Поэтому, когда мы
тяжело.
На них будем смотреть как на туристов тоже, но уже с точки зрения как внутренних туристов, они живут в Бишкеке, но покажите им красоты наши. Кто работает, какие туристические агентства сейчас сконцентрированы на работе с индийскими и пакистанскими туристами? Ой, студентами.
Знаете, я... удивился, когда у нас получило развитие вот эта вот мелкая индустрия по всяким турам вблизи Бишкека. Ездят ребята, то есть просто ты садишься в микроавтобус, тебя отвозят, потом обратно привозят, там услуги гиды какие-то. Очень дешево, от, не знаю, от 500 сомов можно
классно,
куда-нибудь уехать.
Супер.
И как-то я наблюдал, как такие фирмы приехали в ту же самую Аларчу. Там, я не знаю, во-первых, это был странный день, в Аларче было человек... не знаю, наверное, 1200.
Да.
Там невозможно было припарковаться. Люди ходили как не так, как по проспекту Иркендик. Больше напоминало ужские базары. Вот, кстати говоря, с точки зрения людей с более темным цветом кожи, с точки зрения студентов из Индии и Пакистана, их там была половина.
Замечательно.
Показывают. Это... то есть показывают. Но
отлично.
Опять же, вернемся к тому тезису,
да,
что это показывают частники.
Вот, это первый вопрос. Вот то, что вы задали мне вопрос. Это инфраструктура. Мы должны создать эти условия. Инфраструктура в широком смысле этого слова. Дороги. Инфраструктура. Надписи. Указатели. Какая-то дополнительная литература. Возможно, да? То есть это все нужно обеспечивать на английском, на китайском, арабском языках. Как минимум. Дальше. Инфраструктура, связанная с предоставлением услуг операторами связи. То есть не у всех есть английский язык. Такой парадокс. Всегда должна быть поддержка на английском языке обязательно. Дальше. Здесь крайне немаловажно обеспечение вот этой транспортной связности. Вот один из примеров я вам привел, что по посадочному талону вы можете перемещаться в пространстве. Скажем, дальше.
Угу.
Вот у меня был такой кейс, когда я по железнодорожному билету, купленному на Deutsche Bahn, на немецкой железной дороге, проехался на автобусе из Праги до Нюрнберга. Это все входило в стоимость моего железнодорожного билета. То есть мой маршрут был комплексный. Прага, Штутгарт. Но так как из Праги до Нюрнберга, грубо говоря, было такое странное железнодорожное сообщение, то есть с пересадками, Европа не такая единая, как нам преподносит, то Deutsche Bahn решили, что проще сажать людей на автобус. Они приезжают туда, на железнодорожный вокзал, и дальше уже расползаются кто куда. Так скажем так, юг Германии и как точка, как хаб. Очень удобно. Есть у нас такие решения? Нету.
Нет.
К сожалению, нету. Вот. Второй блок после инфраструктуры – это налоги. Налоговые режимы, которые должны быть одинаково комфортными для самого сектора, для самой индустрии гостеприимства, ну и давали прозрачность. Мы вот это отсутствие прозрачности даже не можем посчитать, сколько у нас на самом деле реальных туристов. Должны быть четкие, понятные, прозрачные и желательно, конечно, льготные тарифы. Почему? Потому что люди у нас легко уходят в тень. Большая часть туризма на Иссык-Куле – это теневая. Мы даже не можем понять, кто сдает, как сдает и так далее. Чуть-чуть греха таить. Вот даже сейчас я посмотрел, вот у меня родители половину лета провели в Тамчи. Когда я поспрашивал, а у кого тут вообще патенты есть? Кто-нибудь, кому-нибудь какие-то квитанции пишет, на меня посмотрели.
Нет, не слышали.
Да, то есть как будто бы я что-то спросил из области кибернетики. И третий момент после инфраструктуры и налогов, это, конечно же, финансы, льготное финансирование. И здесь все не так просто. А наше фондирование, связанное с государством, оно, как правило, носит характер вертикальный. То есть создаются какие-то фонды, поддержки чего-то, либо с какими-то странами. У нас пошла безудержная мода на двусторонние фонды. Там Российско-Киргизский фонд развития, Узбекско-Киргизский фонд развития. Сейчас вот сделали Азербайджанско-Киргизский фонд развития. Но по мне, как для бывшего чиновника, хоть я и недолго был в правительстве, это кормушки. Это тупо кресло для тех людей, которые там, условно говоря, в силу каких-то обстоятельств будут ротированы из аппарата правительства, с администрации, президента на место какого-нибудь там председателя правления фонда бла-бла-бла. Здесь степень эффективности невысока, если сравнивать, знаете, с чем? С прямыми кредитными линиями. То есть, когда, допустим, Азербайджан хочет помочь Кыргызстану, он так, будьте добры, заключите межбанковское соглашение. У нас же банковская система-то работает. А через них же выделяются кредиты. У них есть специалисты, которые могут оценить залоги, риски и так далее, и так далее. Не надо изобретать велосипеды. Поставьте льготную ставку, и сам бизнес прибежит под эту льготную ставку в этот же банк. А этот фонд, он пытается залезть в нишу квазибанка, не получив лицензию Нацбанка. У нас ни один фонд развития, кстати, не имеет лицензии Нацбанка, чтобы вы понимали.
А кредиты дают?
А кредиты дают. Соответственно, резко возрастают, знаете что, риски. Понятно, что есть еще политическая ангажированность. Это же фонд-то двусторонний. Раз мы какую-то страну допускаем к фондированию, значит, что? Кто танцует, тот кто?
Ну, тот, платит. Кто платит, конечно.
Поэтому надо быть очень аккуратными, очень осторожными. То есть, допустим, в случае с Российской Федерацией у нас все четко понятно. Мы являемся кем? Стратегическими союзниками. И вопрос создания Российско-Киргизского фонда развития с тогдашним уставным фондом в полмиллиарда долларов, это было четко связано с чем? Со списанием долгов. То есть 705 миллионов долларов было списано Российской Федерацией. То есть Кыргызстан их не выплачивает. Как мы сейчас выплачиваем, например, Китаю и Японии. Кстати, по поводу Японии, так интересно, вот нас все кричат про китайский долг. Китай. Все забывают, что кредитор номер два по отношению Кыргызстану является Япония.
Да вы что?
Мы там должны 250 миллиардов долларов, чтобы вы понимали. Ну, японская сторона, она как бы сейчас пошла навстречу, какие-то там немножечко подзаморозили, плюс у них там программы поддержки идут по линии Джайки там, и так далее, и так далее. Но сам факт, что мы им там должны больше, чем 250 миллиардов долларов, я думаю, что пища для отдельных размышлений, в том числе в нашей студии. Возвращаемся к блоку вот этой блоку фондирования. Очень хорошо, что создан этот фонд развития туризма. Конечно, миллиард сомов, как бы ни звучало, это всего лишь там 13 миллионов долларов, это не очень большие деньги. Конечно, хорошо, что вот они пошли по направлению создания вот этих рестпоинтов. Красивое слово рестпоинт. Извините, это просто пункт отдыха, где есть туалет, где есть возможность остановиться, там, запарковаться, просто передохнуть, когда едешь на машине. Программу туалетизации Кыргызстана поднимали уже лет, наверное, 15-20 точно. Просто хорошо, что мы уже пошли в этом направлении. Мне нравится подход отдельных представителей туристической сферы, которые предлагают сделать вот это направление по туалетам через современные локальные очистные системы. Кстати, в Кыргызстан зашли игроки мирового уровня. И раз на то пошло. Это компания «Август». Это литовская компания, которая продает в Норвегию, то есть это бенчмарк. Норвегия uh-huh. страна с самыми высокими экологическими стандартами. Вот они здесь, кстати, поставили Супаречен-Курчак. И вот хозяйка, да, Супаречен-Курчак, она всех гостей водит, говорит, смотрите, не воняет. То есть у нее был критерий, радость была огромная.
Тоже надо съездить. Смотри.
Да, и, соответственно, в самые высокие экологические стандарты, настоящие европейские, они уже сюда пришли, в Кыргызстан. Их нужно просто брать, это необслуживаемые локальные очистные станции, и просто по ним двигаться дальше. Теперь смотрите, если мы делаем вот эти рестпоинты, что предлагают некоторые ассоциации туризма? Ставить смотрящего от местного населения, который бы отвечал бы за все это.
Он же шлагбаум поставит и деньги брать будет.
Нет, потому что мы будем как бы... Он деньги будет брать, возможно, но он же будет поддерживать инфраструктуру. Кто-то же должен это, извините, мыть, чистить,
конечно,
обеспечивать. Поэтому это же что? Это рабочие места. То есть как бы, может быть, кому-то покажется, что за маразм мы создаем там рабочие места в области туалетов. Так, извините, это что, не часть индустрии гостеприимства? Что у нас, извините, нету туалетов в зданиях, сооружениях, в офисах или в наших квартирах? Есть. Это нормально. Мы люди. Мы биологические существа.
Хороший термин «туалетизация».
Туалетизация.
У нас буквально осталось несколько минут нашей программы. Просто насчет вот этих вот вещей очень крутых.
Давайте,
один
сейчас закончим.
Сделаю, да, про то, что у меня брат приехал из Германии, который тоже в итоге, видимо, был записан над статкомом как турист. Хотя на самом деле он, конечно же, осуществляет здесь туристическую деятельность. Но говорит, что вот эти вот дикие горы, это же красота. А говорит, в своем родном, вернее, ставшем родным Шварцвальде, это же ужасно. Идешь по горной тропе, которая со всех сторон поручни, все остальное, туалет, прикладываешь карточку, он открывается, там у тебя чуть ли горячая, холодная вода, все дела. Нет того ощущения дикости. А у нас, говорит, вообще все здорово, и не нужно вам это делать. Но это мнение отдельного человека, это личность, поэтому давайте...
Видали, плаваем, да, по-своему, да. Знаете, но мы можем только об этом мечтать, о том уровне, вот, который вот я лично видел вот в Германии, в Швейцарии особенно, да, и так далее. Конечно, как говорится, давайте хотя бы сделаем половину того, что у них... сделано по основным туристическим маршрутам. А кто очень хочет дикого туризма, мы найдем.
Ой, мы всегда найдем.
У нас, слава богу, вот сейчас... Вот,
и в Бишкеке тоже.
Если сейчас с Узбекистаном подпишут соглашение по демаркации и делимитации границ, площадь нашего государства превысит 200 тысяч квадратных километров.
А то,
знаете,
что?
Да.
Вот что-то никто про
оно
это
же
не
сейчас,
говорит.
Да, ну это я же экономист уже посмотрел. Мы же сейчас там 199 с хвостиком, угу. А как только там вот дорегулируем эту границу, у нас уже должно уже под 200 быть. Ну, так, слово. Я забыл рассказать про очень классную тему, которую я поднимал несколько лет назад на Центральноазиатском торговом форуме. Это гастрономический туризм и сбор урожая. Это вообще уникальная фишка, когда люди приезжают с европейских, северноевропейских стран собирать, например, абрикосы. То есть наш фермер сидит, говорит, давай, да, давай, шнеля, собирай быстрее. Но зато взамен ему потом отправляют что? Курагу. То есть собрал этот турист, через некоторое время сам же заложил на сушку именные ящики, а потом ему все это собрали и отправили в Германию.
Прямым рейсом.
Прямым рейсом.
Баткен, Берлин.
В Италии, в Испании сбор винограда и авторское вино – это вообще нереальная тема, потому что те же самые норвежцы сидят, допустим, там в Рождество, открывают бутылку вина, которую он самолично собрал, вот этот виноград на берегу там чего-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. У него есть фотографии, видео, как это, он все это собрал, как все это в, значит, заложили, вот это вино и так далее, и так далее. И потом ему вот это авторское, ящик его авторского вина
я
приходит.
Я уверен, что какому-нибудь немецкому туристу будет очень приятно открыть под Рождество бутылочку авторского кымыза, которого он самолично взбил летом на Джайло.
И подоил кобылицу, подоил, конечно же. Вопрос в том, что для фантазии тем много. Вопрос в том, насколько мы сейчас найдем правильные интонации между государством, государственными органами, вот этими ассоциациями туристов. Вот мы сегодня сознательно с вами никого не позвали, хотя могли бы там и Калашникова,
и Глуховерова.
А в следующий
раз давайте позовем.
Давайте.
Мне кажется, мы про туризм не закончили.
Не закончили. Мы открыли.
Тему.
Открыли дверь просто. Я же говорю, как экономист я это просто вижу. Перспективы огромные. То есть по моим подсчетам до 15% ВВП страны. Вот только пустите безвизовых туристов со стран ШОС, Китай, Индия, Пакистан, сейчас Иран вступил. Мы же не идем в этом направлении. Казахстан пошел уже. Они уже без виз стали пускать организованные группы туристов. А мы сидим пока еще ушами хлопаем. Опять же, под них нужна инфраструктура, как мы говорили. Языки, транспорт, вот последние мили решать и так далее. Нельзя все отдавать на откуп частникам, потому что, ну, видите, наша страна мелкобуржуазная, я их по-своему простого человека понять не могу. Точнее, могу, что он там налоги где-то недоплачивает. Это. Но должен быть какой-то порядок.
Угу.
Да, должен быть определенный баланс интересов государства, бизнеса, потребителя. И еще немаловажный момент. Не забывайте про интересы внутреннего туриста.
Конечно, и потому что я вот подытожу, если внутреннему туристу хорошо и удобно путешествовать внутри своей страны, то иностранцу тоже будет хорошо. А хорошо ли внутреннему туристу в нашей стране, я думаю, ответит каждый слушатель сам за себя, а мы, как обещали, продолжим, я думаю, тему туризма в наших выпусках, а вы слушали программу об экономике, не только ее для вас подготовили Тимур Усмонов. Я модерирую, а Кубат Калыч, автор программы, рассказывает. Кубат Калыч, большое вам спасибо.
Всем здоровья.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.